Многие из моих друзей стараются перечитывать Библию каждый год. Но нередко я слышу от них: «Ричард, открываю ветхозаветных пророков, и мне кажется, что я заблудился в огромном густом лесу». Так случается со многими из нас. Мы как будто знаем пророков, но вскоре оказывается, что мы лишь бесцельно блуждали по незнакомой местности. Что ж, в этом уроке мы ближе познакомимся с ландшафтом Ветхого Завета. Итак, этот урок называется «Литературный анализ пророческих книг». Основное внимание мы уделим трем литературным жанрам, которые встречаются в книгах ветхозаветных пророков. Первый – исторические повествования, истории о событиях из жизни самих пророков. Второй – разговор с Богом, молитвы и словословия, с которыми они обращались к Богу. И третий – обращение к народу, речи пророков, адресованные людям. Разобравшись, как разные литературные жанры представлены в пророческих книгах, мы получим карту, которая укажет нам путь к сокровищам, приготовленным для нас в этой части Писания. Сначала обратимся к историческим повествованиям. Интересные истории любят все. Именно поэтому мы читаем книги и смотрим хорошие фильмы. Истории не просто сообщают нам информацию. Они будят воображение и удивительным образом изменяют нас. В Библии мы знаем немало историй или повествований. Но обычно мы ищем их только в таких книгах, как Бытие, Исход или Числа. Но нужно понять, что истории есть и в пророческих книгах тоже. Исторические повествования создают основной ландшафт нескольких пророческих книг Ветхого Завета. И на первом месте среди них стоит книга пророка Ионы. От начала и до конца она представляет собой историю Ионы и его служение в ассирийской столице Ниневии. Значительную часть книги Даниила тоже составляют повествования. Его видения и пророчества заключены в рамки определенных исторических событий. В книгах Иеремии и Иезекииля целые главы написаны в виде рассказа об исторических событиях. В большей или меньшей степени такие истории встречаются и в книгах Осии, Амоса и Исаии. Читая ветхозаветных пророков, нужно внимательно их отыскивать. Они составляют важную часть многих книг. Роль повествований в книгах пророков станет яснее, когда мы рассмотрим два вопроса. Во-первых, виды таких рассказов, а во-вторых, их содержание. Давайте сначала исследуем виды историй, которые встречаются в пророческих книгах. Ветхозаветное пророчество содержит главным образом два вида историй – биографические и автобиографические. Как поясняют сами названия, биографии – это истории из жизни, рассказанные от третьего лица. Автобиографии – истории, рассказанные от лица самого героя. Иногда истории биографического и автобиографического характера встречаются в одной и той же книге. Например, первые шесть глав пророка Даниила рассказывают о некоторых событиях из его жизни, однако от третьего лица. Из первой главы мы узнаем о том, как Даниил учился в Вавилоне. Из второй главы – о сне Навуходоносора и о том, как Даниил истолковал этот сон об истукане. Глава третья – это знаменитая история о печи огненной, а четвертая рассказывает о сне Навуходоносора о дереве и о толковании этого сна. Далее в главе пятой говорится об известном пире Валтасара, когда ему явилась пишущая по стене рука, а глава шестая повествует о Данииле во рве со львами. Все эти главы имеют форму биографии. Они написаны от третьего лица в форме повествования о ветхозаветном пророке Данииле. Первые шесть глав Даниила носят характер биографии, однако главы с 7 по 12 уже приобретают вид автобиографии. Каждый раздел открывается кратким вступлением, но основную часть материала составляют истории, написанные от первого лица. Сам Даниил повествует о событиях своей жизни. Глава 7 содержит видение пророка о четырех зверях. В главе 8 он описывает видение об овне и козле. Глава 9 содержит автобиографический рассказ о молитве пророка за возвращение переселенцев на свою землю, а главы с 10 по 12 составляют описанное самим Даниилом видение будущего, которое уготовано народу Божьему. В ветхозаветных пророчествах мы найдем множество биографий и автобиографий, и нам следует всегда помнить о жанрах, которые пророки использовали в своих книгах. Они избрали повествования, чтобы в непрямой форме преподать нам урок. Не замечая различных жанров, мы упустим предназначенные для нас важные уроки. Итак, нам известно, что исторические повествования составляют неотъемлемую часть пророческих книг. Теперь перейдем к следующему вопросу. Каково содержание этих историй? Все их можно разделить на 4 тематические группы. Первое – призвание пророка. Второе – его символические действия. Третье – пророческие видения. И четвертое – исторические обстоятельства его служения. Призвание пророка – это история о том, как Бог возложил на него обязанности своего представителя. Подобные повествования встречаются в нескольких ключевых отрывках. Например, пророк Исаия рассказывает о своем призвании в главе 6. Иеремия в первой главе своей книги описывает, как Господь поставил его быть своим представителем завета и наблюдать за его исполнением. Иезекииль в главе 2 также говорит о том, как Бог призвал его на особое служение. В каждом из этих отрывков мы находим повествование или историю о смирении пророков перед Богом и о том, как они убедились, что Бог призывает их на служение. Истории о призвании должны были уверить читателей или доказать им, что сам Бог призвал пророка исполнять его волю. И это было важно, потому что пророки нередко проповедовали истины неприятные и непопулярные. Нельзя забывать, что истории о призвании удостоверяли подлинность призвания пророка. Из уст ветхозаветных пророков мы тоже услышим немало того, что нам не понравится и не захочется принимать. Но давайте помнить, что сам Бог поставил пророков служить ему. В своих историях пророки рассказывают также о символических действиях. Бог нередко поручал своим представителям исполнять определенные действия, которые в их служении приобретали символический смысл. Например, Иеремия в главе 13 рассказывает, как Бог велел пророку сгноить в земле льняной пояс, чтобы показать жителям Иудеи их духовное состояние. В главе 19 пророк Иеремия купил глиняный кувшин и разбил его в присутствии вождей. Этим он возвестил им судьбу Иудеи. А в главе 32 Бог велел пророку по всем правилам купить участок земли в знак того, что Господь вернет свой народ на его землю. Это лишь небольшая часть примеров символических действий, которыми полны книги пророков. Их совершали Осия, Иезекииль и другие пророки Ветхого Завета, чтобы люди своими глазами видели то, что Бог возвещал устами пророков. Читая эти истории, мы тоже яснее представляем, что Господь говорил через пророков. В пророческих книгах встречаются рассказы о призвании пророков, об их символических действиях, а также третий вид исторического повествования – рассказы о видениях. Это отрывки, в которых пророки описывают свои встречи с Богом. Ряд очень важных видений содержит книга Амоса, главы 7, 8 и 9. Сначала Бог показывает Амосу стаю саранчи, которая надвигается на северный Израиль. В ответ на это видение пророк возопил в молитве к Богу, глава 7, стих 2. «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков? Он очень мал!» Амос боялся, что даже остаток народа Божьего не переживет такое ужасное нашествие саранчи. Третий стих говорит, что Бог жалился и не стал посылать саранчу. Далее в главе 7, стихи 4-6, Бог открыл Амосу, как он готовит огонь или засуху, чтобы покарать северный Израиль. В ответ пророк снова взмолился, глава 7, стих 5. «Господи Боже, останови! Как устоит Иаков? Он очень мал!» «Бог и на этот раз пожалел Израиль», — говорит стих 6. Третье видение описано в главе 7, стихи 7-9. На этот раз Амос видел Бога, стоящего у стены со свинцовым отвесом в руках. Он измерял кривизну стены, чтобы узнать, не пора ли ее разрушить. Отвес был символом того, что Бог судит каждого человека в народе Божьем и карает лишь тех, кто взбунтовался против него. Амос ничего не ответил на это видение. Он знал, что верный остаток спасется. Пророческие книги полны видений подобного рода. Вспомните первую главу Иезекииля, где он описывает величественную колесницу, престол Божий. Вспомните видение Даниила. Подобное писание свидетельствует о небесном происхождении пророческого слова. Но пророки описывали не только историю своего призвания, символические действия и видения. Они рассказывали читателям и об исторических обстоятельствах своего служения. Такие рассказы встречаются в пророческих книгах повсюду. Важный пример содержит 7 и 8 главы Исаии, где говорится об исторических обстоятельствах известного предсказания. В стихе 14 главы 7 мы читаем: «Се, дева во чреме приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Христиане нередко уделяют очень мало внимания рассказу, частью которого является этот стих. Это именно 7 и 8 главы пророчества Исаии, повествующие об исторических обстоятельствах этого предсказания. В главе 7, стихи 1 и 2, мы узнаем, что пророк пришел к царю Ахазу в то время, когда тот был напуган угрозами Сирии и Северного Израиля. Эти страны принуждали его вступить в их военный союз, чтобы противостоять Ассирийской империи. Итак, стихи с 3 по 11 главы 7 говорят, что Исаия принес Ахазу слово предостережения. Он велел ему доверить свое избавление Яхве и не бояться угрозы соседей. Но из стиха 11 мы узнаем, что Ахаз отказался довериться Богу. И далее стихи с 13 главы 7 по 18 главы 8 повествуют о том, как Исаия упрекал Ахаза и возвестил ему, что Бог покарает Иудею рукою ассирийцев. Историческое повествование сообщает нам обстоятельства, в которых Исаия изрек свое пророчество. И понять его правильно мы способны лишь в том случае, когда сопоставляем само пророчество с его историческим контекстом. Всякий раз, когда в книге ветхозаветного пророка нам встречается история, нужно спросить себя: это история о его призвании или описание его символических действий, или это видение пророка, или же просто рассказ об исторических обстоятельствах его служения. Отвечая на эти вопросы, мы сможем понять отрывки, смысл которых иначе остался бы неясен. Итак, нам известно, что пророки использовали в своих книгах повествования. А теперь обратимся к другому виду пророческих текстов – разговору с Богом. Ветхозаветные пророки любили Господа, и жизнь их была полна молитвы. Но, как мы помним, они любили и Его Слово, Писание, и учились молиться по Писанию. Мы далее увидим, что пророки Ветхого Завета обращались к Богу словами псалмопевца. В их книгах можно найти весь спектр молитвенных текстов. Упрощая свою задачу, мы рассмотрим две крайних точки молитвенного спектра в пророческих книгах. Сначала мы поговорим о молитвах плача, а затем о молитвах хвалы. Обращаясь к Богу, пророки раскрывали ему свои сердца в печали и в радости. Давайте сначала посмотрим, как пророки изливали Богу свои чувства в молитвах плача. К сожалению, многие христиане в наше время совершенно не знакомы с этим видом молитвы. Молитвы плача – это молитвы, в которых верующие изливают перед Господом свою печаль и боль и смятение. Многие современные христиане думают, что подобные молитвы неуместны. Однако, читая пророков, мы убеждаемся, что молитвы плача составляют значительную грань общения с Богом. Пророки приносили в молитве к Богу все свои заботы, печали и разочарования. Молитвы плача встречаются в большинстве пророческих книг. Книга Иеремии, Плач Иеремии и книга Аввакума наиболее известны примерами молитвы плача. Но такого рода молитвы встречаются и в других пророческих книгах. В сущности, только в книге Агея нет ни одного отрывка, подобного молитве плача. Поскольку молитвы плача столь часто встречаются в пророческих книгах, это показывает их значительное место в служении пророков. Пророки возлагали свои заботы на Господа в молитве плача, поскольку им приходилось переживать худшие времена в истории народа Божьего. Но чтобы понять место молитвы плача в пророческих книгах, нужно знать, о чем скорбели пророки. Обычно в своих молитвах они оплакивали грехи Божьего народа и суд Божий за их грехи. Одни из лучших примеров молитвы плача мы найдем в книге Аввакума. Этот пророк служил непосредственно перед Вавилонским нашествием и в период господства Вавилона над Иудеей. Поэтому он обратился к Богу с двумя проблемами. С одной стороны, глава 1 стихи 2-4, он оплакивал грехи Израиля против Бога. А с другой стороны, стихи 12-21, страшное наказание Божье рукою Вавилона. Давайте начнем с первой темы плача – молитва о грехах народа Божьего. В первых стихах своей книги Аввакум размышляет о грехах своего народа и обращается к Богу. В стихе 2 главы 1 мы читаем следующие слова. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь». Аввакум был огорчен тем, что Бог не слышит его молитвы о духовном разложении в Иудее. Как и многие другие пророки, он особенно глубоко чувствовал царившую в стране вопиющую несправедливость. Мы читаем в стихе 4 1 главы. «Закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Аввакум горевал, что Бог не осудил грехи своего народа. Он чувствовал себя беспомощным и бесполезным. Эта вступительная молитва Аввакума служит примером того, как пророки изливали перед Богом свое сердце. Сознавая боль и страдания своего народа, они не могли не обращаться к нему и призывали всех присоединиться к этой мольбе. Итак, Аввакум просил Бога наказать нечестивых жителей Иудеи за их грехи. И далее стихи с 5 по 11 главы 1 рассказывают нам, как Бог ответил пророку обещанием вскоре покарать их. В стихе 6 Господь говорит: «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». В ответ на молитвенный плач пророка Бог обещал осудить неправедных, и он исполнил свое обещание Аввакуму. Он послал нечестивым наказание согласно своему завету. Иудея попала под власть халдеев, вавилонян, которые причинили ее жителям много зла. Когда же Бог произвел свой суд, Аввакум вновь взмолился, и теперь это второй тип молитвы плача в Ветхом Завете – плач о Божьем наказании. Послушайте, как пророк оплакивает страдания Иудеи под гнетом вавилонян. Глава 1, стих 13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Пророк знал, что народ Божий виновен в вопиющих грехах, однако теперь он понял, что грехи вавилонян еще страшнее. Боль и страдания народа под властью угнетателей заставили Аввакума в глубокой печали и плаче взывать к Богу. В ответ Бог возвестил пророку, что наступит день, и он покарает вавилонян за их жестокость. Стих 8, глава 2. «Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы». Плач Аввакума о несчастьях своего народа достиг небесного престола, и Бог не оставил его без ответа. Во всех пророческих книгах мы находим молитвы плача, в которых слуги Божьи изливали перед Господом свои печали. Иногда среди плачей встречаются молитвы о наказании языческих народов, враждовавших против народа Божьего. Но большей частью пророки сокрушались о грехах своего народа и молились, чтобы люди осознали их тяжесть и покаялись. Молитвы плача – один из видов общения пророков с Богом. Сейчас мы обратимся ко второму типу пророческой молитвы – словословию. Эту форму молитвы часто использовали псалмопевцы, обращаясь к Богу. В молитвах хвалы благодарили Бога и пророки. Большей частью они славили Его за благословение завета. Когда Господь открывал им, какие блага Он приготовил своему народу, пророки чтили Его хвалебным гимном. Такие словословия встречаются во многих пророческих книгах. Молитва хвалы была важным аспектом их служения. А теперь снова обратимся к пророку Аввакуму и рассмотрим молитву хвалы, которая находится в конце его книги. Как нам известно, книга Аввакума большей частью представляет собой пророческий плач. Но в последней главе он переходит от плача к словословию. В ответ на обещание Бога наказать вавилонян за их жестокость к Божьему народу, Аввакум возносит Господу замечательную хвалебную молитву. О чем говорит мне пророк? В словословиях возникают главным образом две темы. Пророки хвалят Бога за Его праведные суды и за Его благословения. Именно эти две темы мы и находим в третьей главе книги Аввакума. Пророк произносит следующие слова, глава 3, стихи 11-12. «Солнце и луна остановились на месте своем, пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы». Пророк славит Бога за его могущество наказать и уничтожить народы судом своим. Тема хвалы за суд или наказание не раз встречается в пророческих книгах. Вот как славит Бога пророк Исаия, глава 40, стих 22. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли». Когда мы встречаем отрывки, в которых пророки славят Бога за его суды, нам это кажется странным. Нынешние христиане считают, что хвалить Бога нужно только за его благословение, но это неправильно. Ведь в этом мире народ Божий подвергается преследованиям, поэтому когда Бог карает гонителей своего народа, нам следует его благодарить. Пророки сознавали взаимосвязь между Божьим наказанием и благословением народа и восхваляли праведный суд Божий. А теперь рассмотрим вторую тему хвалебных молитв. Пророки славили Бога не только за его суды, но и за щедрое благословение. Например, в стихах 12-13 главы 3 Аввакум говорит: «Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего». Пророк предвидел тот день, когда Бог накажет неправедных, и этим избавит Израиля и восстановит дом Давидов. Поэтому он не только славит Бога за его суды, но и благодарит за благословение своему народу. Подобные молитвы мы находим и у пророка Исаии. В стихе 24, 44 главы читаем слова Бога. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса, и своею силою разослал землю». Далее стих 26, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю». Пророки возносили к Богу не только молитвы плача и печали, но и прославляли его великие суды и благословения. Эти отрывки свидетельствуют о радости, которую они испытывали пред лицом Божьим. Они вдохновляют и ободряют тех, кто их слышал и читал их книги. Они призывают и нас славить Господа вместе с пророками. В этом уроке мы говорили, что книги пророков содержат исторические повествования и примеры разговора пророков с Богом в молитве. А теперь обратимся к третьему жанру ветхозаветных книг – обращение пророков к народу. Исторические повествования и молитвы, которые пророки включали в свои книги, конечно, важны. Однако не в этом заключалась главная цель пророческого служения. Бог призвал пророков служить его посланцами, нести его слово к царям и народу заветного сообщества. Именно поэтому большая часть их писаний – это послание Бога к народу Божьему. Давайте обратимся теперь к этому жанру писаний. Мы разделим речи пророков к народу на три категории – проповеди о суде, обещания благословений и проповеди смешанного типа, в которых присутствуют обе названные категории. Сначала посмотрим, как ветхозаветные пророки объявляли заветному народу суд. Недавние исследования пророческих книг в сравнении с литературой других культур показали, что в своих речах пророки использовали обычные формы или модели тех времен. Эти речевые модели были гибкими, разные люди могли приспособить их к различным ситуациям. Но для объявления заветного наказания использовались главным образом три вида речевых моделей – предсказание суда, весть о бедствии и судебный процесс. Сначала рассмотрим предсказание суда. Это самая простая речевая модель в ветхозаветных пророчествах. Обычная составляющая такой речи – это, во-первых, обвинение, в котором пророк называет грехи народа, во-вторых, приговор, когда он возвещает, какое именно заветное наказание их постигнет. Иногда эти две составляющие следуют в обратном порядке. А иногда пророк использует их по нескольку раз подряд. В некоторых случаях пророк, провозглашая суд, называет лишь обвинение или только приговор. Но большей частью пророки использовали полную модель, в которой есть и обвинение, и приговор. Например, пророк Амос в главе 4 стихи 1-3 возвещает суд над богатыми развращенными жительницами Самарии. Он начинает свое обвинение такими словами. «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить». Мы видим, что пророк обвиняет самарянок в том, что они притесняют бедных жителей Северного Израиля. Они не помогают нищим, а лишь требуют от своих мужей удовольствий и праздной жизни. В стихах 2-3 главы 4 Амос объявляет Божье обвинение тем, кто не исполняет заветных обязанностей. Пророк использует форму пророчества о суде. «Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. Сквозь проломы стен выйдете, каждая как случится, и бросите все убранство чертогов», — говорит Господь. Одним словом, Амос предсказал, что Самария будет разрушена, и этих богатых женщин уведут в плен. Возвещая народу заветное проклятие, пророки использовали не только формы предсказания суда. Нередко это была и весть о бедствии. Предсказания бедствий очень похожи на судебное обвинение, поскольку в них обычно есть обвинение, за которым следует приговор. Основное отличие их в том, что они всегда начинаются словом «горе». Один из примеров предсказания бедствий мы находим в книге Исаии, глава 5, стихи 8-10. Пророк предупреждает богатых, которые разоряют бедняков, скупая все земельные участки. Он предсказывает им бедствие. «Горе вам!» — этими словами начинается стих 8. Пророк принес не долгожданное слово благословения, а проклятие. Он возвещает бедствие, и далее идет обвинение. «Прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Нужно помнить, что в дни Моисея Бог установил, каждая семья будет иметь постоянное наследие. Однако во времена Исаии богатые жители Иудеи нарушили это заветное установление, скупая земельные участки у бедных. Поэтому в главе 5 стихи 9-10 Исаия объявляет приговор нарушителям завета. «В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу». Здесь, как и во многих других пророчествах, наказание соответствует преступлению. Богатые стремились упрочить свое преимущественное положение, накапливая собственность, однако по Божьей воле их усилия будут тщетны. Подобные предсказания бедствий встречаются во всех пророческих книгах. Но пророки возвещали заветное проклятие, не только объявляя суд и горе. Иногда их послание и осуждение выглядит как судебный процесс. Эта речевая модель связана с еврейским словом «рив». Обычно это слово означает «сражаться», «бороться». Но в книгах пророков оно обрело особый смысл и подразумевает судебную тяжбу. Это юридический термин, который означает судебный процесс в небесном суде Яхве, великого царя. Нам уже известно, что пророки нередко получали откровения о небесном. И много раз небесный двор Божий становился залом суда. Вот откуда у пророков юридические термины. Они видят в Боге и обвинителя, и судью. Против обвиняемого израильского народа сам Господь выдвигает обвинение, и у него есть свидетели. Обычно пророки не описывали судебный процесс полностью, но в сокращенной форме мы нередко встречаем его в пророческих книгах. Рив или судебный процесс может включать в себя несколько элементов. Во-первых, как и в обычном суде, это повестка в суд и свидетели. Затем слово Бога о том, как благ он был к обвиняемому. Часто за этим следует ответная речь народа. Иногда от имени народа отвечает сам пророк. Далее звучит обвинение, и вслед за ним приговор. Один из лучших примеров судебного процесса мы находим в книге Михея, глава 6, стихи с 1 по 16. Первый стих звучит как вызов в суд. «Слушайте, что говорит Господь! Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой!» Во втором стихе призываются свидетели. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли!» Обратившись к свидетелям, далее Бог напоминает народу о своей доброте. Стих 3. «Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне!» Затем пророк Михей смиренно отвечает Богу от имени народа в стихах 6-8. Стих 6. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным?» Признавая вину народа, Михей заключает в 8 стихе. «О человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вслед за ответом пророка идет обвинение, стихи с 10 по 12, и приговор, стихи с 13 по 16. Судебные процессы присутствуют в книгах пророков как свидетельство того, что Бог обвиняет свой народ в грехе и готовит им наказание. Однако пророки объявляли не только суд Божий, но и благословение, которое он приготовил народу. Большей частью они называли два вида благословений. Во-первых, наказание врагов Израиля, и во-вторых, благословение непосредственно народу. Давайте сначала рассмотрим, каким образом наказание врагов становится благословением для Израиля. В ходе истории Божий народ постоянно страдал от набегов захватчиков, и знать, что Бог не оставит их врагов без наказания, было для израильтян благословением. Это ободряло их и давало надежду. Поэтому в пророческих книгах мы встречаем предсказания суда, горя и судебные процессы против язычников. Например, пророк Наум провозглашает бедствие столицы Ассирии. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства! Не прекращается в нем грабительство!» Предсказания суда, бедствия и судебные процессы против языческих народов преследовали две цели. Пророки предрекали наказание врагам Израиля, и этой вестью об избавлении ободряли народ. Но пророки говорили не только о суде над врагами Божьего народа. Они несли слово надежды и провозглашали весть о благословениях. Весть о благословениях не имеет жесткой формы. Однако следует определенной общей модели. Вначале идет вступительное слово, далее причина благословения, а затем пророк произносит само благословение. Например, пророк Иеремия в 15 главе предрек благословение сыновьям Рехава. В первой части стиха 18 мы находим вступительное слово. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев». Затем в последней части стиха 18 называется причина. «Вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам». Само благословение в стихе 19. «Не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Еще одно известное благословение – находится в главе 31, в стихи с 31 по 34. Сначала Бог возвещает благословение, стихи 31-33. Мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Пророк объявляет благословение нового завета, предрекая возвращение Израиля из плена. Затем в стихе 34 мы читаем о причине благословения. «Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Божья благодать и прощение стали причиной новозаветного благословения. Итак, пророки объявляли о заветных наказаниях и благословениях, следуя определенным речевым моделям. Но нередко в пророческих книгах встречаются так называемые предсказания смешанного типа. Они бывают разных форм, и мы затронем лишь некоторые. Главное следует помнить, что в таких речах смешанного типа пророки могли возвещать как о благословениях Бога, так и о проклятиях. Во-первых, бывают речи о суде и о спасении, которые одновременно содержат угрозу суда для одних и обещание благословения для других. Хороший пример – 57 глава Исаии, стихи 14-21, где мы видим слова осуждения нечестивым и весть о спасении для праведных. Кроме того, пророки часто призывали народ к покаянию, угрожая судом и обещая благословение тем, кто покается. Пример такого призыва мы находим в 55 главе Исаии, стихи 6-13. Здесь пророк зовет народ обратиться от злых путей своих. В других случаях пророки призывали Израиль к войне. Содержание этих речей также можно назвать смешанным, поскольку это могут быть призывы к победе или к поражению. Например, 5 глава Осии, стихи 8-11, это призыв к войне. «Будьте готовы к нападению, потому что сам Бог пойдет на вас войной». Еще один пример смешанной речи – это пророческий спор. Одни пророки спорили с другими. Например, во 2 главе Михея, стихи 6-11, истинный пророк осуждает учение лжепророков. В итоге такой дискуссии народу возвещается грядущее благословение или суд. И, наконец, есть проповеди смешанного содержания в форме притчей. Притчей может раскрываться либо благая весть о Божьей милости, или суровая о наказании. Яркий пример притчи у пророков дает нам Исаия в 5 главе, с 1 по 7 стихи. Здесь пророк сравнивает Израиль с виноградником. В пророческих писаниях мы находим много проповедей смешанного типа. Читая их, важно помнить, что обычно в них возвещались благословения или проклятия завета. Итак, мы рассмотрели, что содержание пророческих книг может относиться к различным жанрам. Кроме исторических повествований и разговоров с Богом, основным занятием пророков было доносить Божье Слово его народу. Трудно переоценить, насколько важно знакомиться с различными жанрами литературы, которые встречаются у пророков. Нам часто кажется, что мы заблудились в пророческом лесу, потому что мы не учитываем различные виды текстов, с которыми сталкиваемся. Как говорилось в этом уроке, пророческие книги содержат исторические повествования, разговоры с Богом, а также обращения к народу. Если читать пророков, помня об этих различиях жанров, мы сможем далеко продвинуться в понимании их первоначального смысла и того, как они применимы сегодня.